Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня со мной в нашей московской студии председатель Российской объединенно-демократической партии «Яблоко» Сергей Митрохин и независимый политолог, автор сайта «Грани.ру» Дмитрий Шушарин. Мы будем говорить о политической ситуации в стране, ну а поводом стало то, что 5-6 ноября прошел Федеральный совет партии «Яблоко», и на этом форуме партия «Яблоко» попыталась сформулировать альтернативу нынешней российской олигархической системе. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, пейджер в Москве 660-1046, смс-сообщение можно посылать на номер плюс 7-903-743-2801. Вот, собственно, это олигархическая система, о которой говорит «Яблоко», и в этой системе в последние время происходят события, конечно, пугающие граждан, тех, кто обеспокоен будущим России. Это и неправый суд над Михаилом Ходорковским, и зверское избиение журналиста Олега Кашина, и такое же зверское нападение в Химках на эколога Константина Фетисова. В общем, мы видим такую эскалацию насилия и от имени государства, и, как подозреваю, со стороны лиц, которые заинтересованы в неизменности нынешнего режима и строя. И я обращусь к Сергею Митрохину. Сергей Сергеевич, как вы в общем плане, вот о конкретных событиях печальных последнего времени мы еще поговорим, сформулируете вот эту альтернативу, которую ваша партия предлагает гражданам за год до выборов вместо режима, который у многих ассоциируется с именем премьера Владимира Путина?
Так, если пытаться это более-менее просто объяснить, нынешний режим, он как бы имеет две таких составляющих с нашей точки зрения, которые практически невозможно отделить друг от друга. Одна составляющая – это автократическая такая, авторитарная, выражающаяся в том, что нарушаются права человека, произвол чиновников, политические репрессии в разных формах, от мягких до иногда и жестких, и в частности, вот как форму и политических репрессий можно рассматривать эти подлые нападения на гражданских активистов, отсутствие разделения властей в нашей стране, диктат вот этой самой вертикали власти пресловутой и так далее и тому подобное. Но принципиально важно, и на этом как раз мы сосредоточились на заседании Федерального совета, говорить еще и о другой составляющей нашей системы. Это то, что мы называем олигархией. Речь идет о практически полном слиянии власти с большими деньгами. Власти с крупным и сверхкрупным бизнесом. Когда либо, например, крупный бизнес имеет друзей или партнеров, или родственников в лице чиновников, и благодаря этому зарабатывает свои доходы. Либо сами чиновники разными способами занимаются бизнесом, ориентируя на эти цели ту государственную машину, которую они таким образом фактически приватизировали. Вот эти две составляющих. Первая составляющая у нас формировалась к концу 90-х годов, ну, к началу нулевых, как их принято называть. Вторая составляющая неизбежно выросла из первой. То есть вот эта самая олигархия – это власть немногих, если точно переводить из греческого. Еще есть и значение – это власть больших денег, власть денежных мешков. Она призвала силовиков для того, чтобы удержать свое господство в стране. Силовики пришли, частично перераспределили в свою пользу эти богатства и сами стали олигархами в каком-то смысле. И вот эта система сегодня господствует над нашей страной в самых разнообразных проявлениях. Поэтому, когда мы говорим о противостоянии этой системы, когда мы говорим о том, что она исключительно опасна для нашей страны, что она может довести нашу страну до катастрофы, мы должны предлагать альтернативу этой системе, и эта альтернатива тоже должна быть системной. То есть она не должна включать в себя какие-то отдельные элементы, ну, например, только борьба с автократией, да, только борьба за демократические права и свободы, только борьба за честные выборы, за свободу собраний и так далее. Но мы одновременно должны говорить и о борьбе против олигархии, то есть предлагать реальные программы отделения бизнеса от власти, программы по усилению нашего общества, в том числе и гражданского общества, борьба по то есть борьба за формирование в нашей стране мощного среднего класса, который был бы альтернативы этой олигархии, под контроль которого должны переходить национальные ресурсы. Потому что сейчас наши национальные ресурсы, находясь под контролем олигархии, они не могут служить на пользу общества, не могут в таком виде вот, послужить основой для создания стабильной демократии в нашей стране. Потому что основа стабильной демократии во всем мире – это то, что Маркс называл буржуазией на самом деле. Это независимый средний класс, который требует установления единых правил игры для всех, единых правил ведения бизнеса, то есть того самого правового государства, которое до сих пор в нашей стране не сформировано. Но этой альтернативы сегодня нет. У нас нет независимого самостоятельного класса собственников, поскольку ему просто не дают возникнуть, ему не дают сформироваться, ему не дают развиваться.
И мы предлагаем, да, а как действовать-то всё-таки?
Ну, у нас, опять-таки, действовать надо системно, действовать надо по разным направлениям. Значит, вот если мы, опять-таки, говорим об этом самом среднем классе, то необходима методическая работа по, ну, во-первых, по формированию этого среднего класса и по передаче все большему количеству его представителей национальных ресурсов. Вот конкретный пример.
Это просто получается, Сергей, вот я понимаю, но вот вы можете зачитать мне всю программу, которая принята у вас на Федеральном Совете, и наши слушатели заснут просто, а уж голосовать за вас
нет,
потом
не
точно
заснут,
не пойдут.
Не надо, не надо, не заснут.
Понимаете, когда вы говорите о перераспределении национальных богатств, вот это уже ближе к делу, да? Тут же вот я смотрю и вижу здесь вопрос некого Ника у нас на интернет-сайте «Свобода News.ru», вот написано: кроме всяких бла-бла-бла про свободу и процветание, любая партия, получившая власть, перераспределяет ресурсы и деньги в пользу определенных социальных групп. Путинская власть делает это в пользу олигархии и номенклатуры.
Да, правильно.
Номенклатурный олигархический капитализм. Зюганов, естественно, за пролетариев. Вопрос. Интересы каких социальных групп защищает Яблоко?
Вот
то есть, чью
отвечаю,
пользу вы денежку,
да,
будете перераспределять?
Значит, не только денежку. Речь идет не только о денежке. Речь идет о таких национальных ресурсах, в первую очередь, которые есть у любой страны, например, земля. Вот сейчас землю прибирают к рукам фактически те же самые олигархи, которые в 90-е годы прибрали все национальные активы. Идет ползучая приватизация земли. Причем, когда мы говорим о земле, мы, естественно, имеем в виду не всю землю, которая есть в России. Есть земля, совершенно не приспособленная даже для жизни. Вот. А мы говорим о наиболее ценных земельных участках, которые есть у нас как в сельскохозяйственных районах, так есть и в городах, и непосредственно в Москве. Чем ближе к центру, тем ценнее земля и так далее, как так в любом городе. Ну, практически везде эта земля переходит под контроль тех же самых олигархов, которые заинтересованы в том, чтобы снимать с нее ренту и так далее. И вот конкретное программное предложение партии «Яблоко». Мы выступаем с такой инициативой, которая называется «Программа земля, дороги, дома». Мы говорим о том, что землю надо давать гражданам, в первую очередь, конечно, среднему классу, давать ее бесплатно, выделять земельные участки, но с целевым назначением. Граждане должны построить на этих участках себе же дома. Государство это дело должно поддерживать путем организации льготных кредитов, путем подведения, финансирования подведения инфраструктуры, строительство дорог и так далее. При этом у нас значительная часть земли захвачена незаконно. Вот, и эту землю надо возвращать. Сначала возвращать государству или муниципалитетам, у которых она была отнята. А потом эту же землю передавать под, например, реализацию вот такой программы. Это конкретный, хотя и частный случай перераспределения ресурсов, вывод этих ресурсов из-под контроля олигархов и передача их под контроль среднего класса, и тем самым расширение материальной доходной базы существования среднего класса.
Хорошо,
это только одна из программ.
Время для короткого объявления. Потом продолжим.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Обнадеживают ли москвичей первые шаги Сергея Собянина? Об этом говорим с бывшим депутатом Мосгордумы Дмитрием Катаевым и председателем профсоюза предпринимателей Лига Свободы Владленом Максимовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем разговор в прямом эфире «Радио Свобода» с лидером партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным и историком и публицистом Дмитрием Шушариным. Дмитрий, вот вы слышали некоторые тезисы Сергея Митрохина, я так понимаю, из их резолюции Федерального совета «Новый курс». И хороший такой простой вопрос, собственно, а в как, хоть в каких-то частях что-то в нынешней ситуации из программы «Яблоко» осуществимо? Ну вот сейчас у нас есть тандем Путин-Медведев, и даже Дмитрий Медведев, президент Российской Федерации, вдруг сегодня говорит, что изменением экономической жизни могут заниматься только свободные люди. Без раскрепощения людей, человеческого потенциала сделать ничего нельзя, поэтому мы должны совершенствовать не только экономическую жизнь, но и политические институты. Вот «Яблоко» хочет изменить ситуацию политическую в России, и президент хочет теперь, вдруг сказал, что политические институты поменять. Может быть, что-то реализуемое из программы «Яблоко»?
Значит, начнем с того, что, что касается земельной части, начнем с конца немножко. А, вообще она реализовывалась и реализуется давно. Другое дело, что существует вполне объективный процесс, показывающий того, что людям земля не нужна. В том виде, как хочется представить яблоко. И земли просто не берут. Это, вы знаете, это получается как с волей во время реформы 61-го года Александра II. Вот вам воля, она нам не нужна. Так вот сейчас, вот вам земля, зачем она нам?
А воля тоже не нужна.
Ну, воля да,
это спорный тезис, что земля не нужна.
Да не нужна, да, уже все. Да, уже бесспорно, рынок показался, что не нужна, и что идет объективный процесс, не фермерс какой-то.
Жилье им нужно.
Сергей Сергеевич. Ничего, это утопия очередная, утопия в противовес, как было очень много таких утопий в 30-е годы, 20-30-е годы в Соединенных Штатах Америки во время именно крутой борьбы с олигархическим режимом, причем, ну, в отличие от нашего, правда, в нашей ситуации, в Соединенных Штатах на протяжении десятилетий эту борьбу возглавляли разные президенты, там государство было крайне заинтересовано в борьбе с олигархией по-своему. Но я хочу сказать сейчас о другом. В России все политические силы, включая «Единую Россию», включая последний манифест Никиты Михалкова, включая нового мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина, включая партию «Яблоко», даже КПРФ, по-моему, тоже, хотя это спорно, апеллирует к среднему классу. Ну, все буквально.
А есть ли он средний класс-то?
Он есть, но о каждой... А почему-то, в данном случае будем говорить о том, как прозвучало у господина Митрохина, а где-то там вот на заднем плане присутствует твердое убеждение, что средний класс – это все непременно свободные собственники и такое прочее, лавочники и прочее.
А может, это взбесившийся мелкий буржуа?
Да не взбесившийся мелкий буржуа. Современный средний класс, пожалуйста. О нем сказал Сергей Семенович Собянин, еще бытность своим секретарем, руководителем секретариата аппарата правительства. Он выступил с очень интересным тогда выступлением, очень интересным тогда тезисом, который всех потряс и удивил. Своей смелостью. Он сказал, надо менять, ситуация тяжелая. У нас 49% населения занято в государственном секторе. Так вот, среди 49%, почему мы не должны считать средним классом, предположим, мощный слой менеджмента и топ-менеджмента в «Газпроме», в «Роснефти», в ВПК, на государственной службе? Почему среднее звено у всех этих сросшихся государством огромных монополий не может считаться нашим средним классом?
Не может.
Сверхлояльным.
Оно не может, оно ничего не хочет менять.
Сверхлояльным. Что, тогда у нас что, олигархи 49% населения?
Те, кто ее обслуживает.
Это средний класс, тот, который мы имеем. И подобно тому, и, пожалуйста...
Вы хотите сказать, что другого не будет?
Я хочу сказать, что он то, что есть сейчас. И второе. С чего вы взяли, что средний класс хочет перемены, что он непременно демократ? Средний класс может вести себя очень по-разному. И в 30-е годы Германия повел себя вполне этнически немецкий средний класс, подчеркнем, это существенно было для того режима, повел себя совсем не так, как хотелось бы нынешним демократам.
То есть на русском марше тоже, вы хотите сказать, был московский средний класс?
А я не знаю, почему нет. А почему нет? Мы знаем, что это, почему нужно считать этих людей, например, люмпинами? Кто-то проводил исследования этих, хотя бы соцдемы исследования, социологическое, или имущество этих людей, кто там был, чем они заняты?
Ага, ну так, я вас понял. То есть, Сергей Сергеевич, да. Вас уличили в том, что у вашей партии нет опоры. Вы хватаетесь за то самое, что есть, на что рассчитывают все другие. А рассчитывают они вот на этот самый средний класс, на там, его стабильность, или наоборот, нестабильность. И получается, что за кого вы, да, и кто за вас?
Понять невозможно. Я все-таки предпочитаю... Вы понимаете, средний класс действительно существует, и... Я предпочитаю даже другой термин употреблять. Это класс независимых самостоятельных собственников. Потому что средний класс в каком-то смысле он был в советское время. Это просто статистическая категория. Это люди, у которых доходы не самые высокие в стране и не самые низкие.
Слушайте, но это какое-то отношении... начетничество. Это как...
Но подождите, как,
Сергей Сергеевич, ну подождите.
Вы
как
ответить.
Меньшевики, которые верили в рабочий класс и в его прогрессивную миссию.
Я же сказал, миссию. Что мне не понравилось.
А где,
название...
где независимые собственники в государстве, где вы сами говорите, что торжествует олигархия?
Значит,
каждый
нас...
собственник зависит от чиновника.
Михаил, вы мне дадите сказать или нет?
Дам с удовольствием.
Это просто невозможно. Ну что ж такое-то?
Не страдайте.
То-то и дело, что у нас в настоящее время такого класса нет независимых собственников, потому что у нас в государстве господствует олигархия. Олигархия правящая делает законы под себя. Олигархия делает такие законы через Государственную Думу, которые не защищают права собственника, в том числе мелкого собственника, в том числе и среднего собственника. Есть тому масса примеров, о которых можно говорить бесконечно, как нарушаются права собственника, начиная с собственника квартиры, который сегодня попадает в кабалу к этим самым управляющим компаниям, мошенникам, создателям фальшивых ТСЖ и так далее. Почему? Потому что так сформированы законы. Почему у нас появляются обманутые дольщики? А потому что если вы прочитаете наши законы, то вы увидите, что у этих людей абсолютно нет никаких прав. У них только есть одна обязанность – выложить деньги. И это характерно для всех других категорий – владельцев дачных участков, которых не защитил закон о дачной амнистии. Он практически им вообще не помогает. Это владельцы гаражей, которые всюду идут под снос в городах по всей стране без какой-либо защиты. Я могу продолжать до бесконечности. Так вот, пока у нас эта собственность не защищена законом, у нас не может сформироваться дееспособный самостоятельный средний класс. У нас будет господствовать олигархия. В чем олигархия отличается вот от буржуазии, например, да? Мы этот термин, кстати, употребляли на заседании Федерального Совета. А буржуазия – это и есть тот дееспособный, самостоятельный, что самое главное, средний класс.
Вы апеллируете к тому, чего нет.
Который так мы хотим это все создать.
А создать-то этот как?
Класс...
Где механизм?
Так я вам сейчас...
Вот смотрите,
подождите,
вот пишут...
Подождите, вы мне не даете рассказать Сергей, про механизм.
Нельзя рассказать все сразу в одном ответе
нельзя
на вопрос.
Нельзя все сразу, потому что это
вот
сложная
пишет
тема.
Вот слушатель, что...
И это система, теперь... я же говорю.
Да-да.
Это система, которую мы предлагаем выстроить в нашей стране, которая... отсутствует.
Подождите, а вот слушатель пишет вам, что
да,
систему надо
слушатель.
Изменить.
Да.
Он пишет, требуется, похоже, броневичок, поскольку крен в агрессивный национализм, фашизм настолько серьезен и опасен, что борьба с ним либерально-демократическими методами, разговорами и уговорами невозможна. Чего-то можно добиться только при высокой активности народа на улицах. Этого мы не наблюдаем. Народ ленив, пассивен и равнодушен. Власть продолжает играть в свои провокационные игры, поощряя нацдвижение молодогвардейцев и прочих послушных там дальше эпитетов.
Радиослушатель здесь совершенно прав. Единственное, что нам не надо, это броневичок, потому что броневичок – это путь к очередному хаосу, к очередной революции. Как известно, революции, в первую очередь в России, конечно, они приводят к крови, они ставят страну на грани развала, а после этого приходят мерзавцы, которые еще хуже тех, с которыми боролись. Поэтому вот броневичок совершенно – это путь... к еще худшему обществу, чем даже то, которое у нас сегодня построено. А вот возвращаясь к разговору об олигархии, чем олигархия отличается вот от этого самого самостоятельного слоя собственников или буржуазии? Потому что олигархия приобретает доходы за счет своей близости к власти. А самостоятельный средний класс, ну вот будем употреблять этот термин, лучшего не придумали, буржуазия, он приобретает доходы не за счет близости к власти, а за счет того, что существуют единые для всех законы, позволяющие ему зарабатывать и гарантирующие его собственность. Вот если мы будем двигаться к созданию такого государства правового, где все равны и где никто не может заниматься бизнесом за счет других, только благодаря тому, что он приближен к власти, то тем самым мы будем создавать постепенно, одним махом ничего не получится, одним прыжком какой-то революции ничего не выйдет.
Так, Сергей,
мы будем создавать условия для возникновения именно такого среднего класса, который заинтересован в демократии, а не, например, в фашизме. В фашизме какой средний класс заинтересован? Неудовлетворенный. Вот у нас такому близок, которому не дают равных условий.
Дмитрий,
посмотрите, что с малым бизнесом у нас творится. И сегодня в Москве это в канале снова началось.
Дмитрий, вот, пожалуйста, позиция
силой.
Это реформизм, постепенность, я не знаю, даже уговаривание, может быть, людей.
Нет, что-то. Создание институциональных условий.
Отлично. Значит,
работа
я не понял.
Работа над созданием законов.
Сергей Сергеевич, я так и не понял,
изменение законодательства.
Как. Вы не в Думе, вы не на улице.
Тем не менее, влияние
вы
у нас
на своих
есть.
Заседаниях.
И на улице
вот
у нас есть.
Вот как вы будете влияние. Действовать? Вот оцените, пожалуйста, Дмитрий Шушерин.
Я хочу сказать вот что. Незащищенность среднего класса – это частный случай общей незащищенности. Я думаю, что пример Ходорковского прекрасно это показывает. Что вся вертикаль и массы крупных и средних собственников, пожалуйста, обратитесь к опыту, этим очень активно занимается, например, такая наша коллега Ольга Романова, в силу обстоятельств, увы, к сожалению, неприятно жалеть с собой, но я думаю, что она и без этого, без того, что случилось у нее самой, в ее семье, занималась бы этой проблемой. Этим занимаются многие бизнесмены, пережившие исключения, и неправедные суды, и пытки, и все что угодно. У нас вообще собственность не защищена. У нас категории собственности в стране практически отсутствуют. Частной собственности, буржуазной собственности.
Но это же ужасно.
И поэтому средний класс этим ничем не отличается. Но ларёшник, несчастный ларёшник, который сегодня разоряет Собянин, говоривший бытность своим руководителем аппарата правительства одно, и начавший совсем с другого, я готов доказать, просто времени сейчас мне нет, начавший именно с того, что он уничтожает ту конкурентную среду, о которой говорил, когда был в правительстве, потому что это не блажь, я глубоко убежден. То, что сейчас творится в Москве, это ликвидация рынков. Это не административная глупость, обсмеянная сила такого щедрильного, это не поедание Чижика, хотя так и выглядит. Это действие в интересах крупных торговых сетей.
Так, мы продолжим олигархов. Наш разговор. Да, да. Сергей Митрохин и Дмитрий Шушарин в прямом эфире «Радио Свобода» в программе «Время гостей» после выпуска новостей.
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Общественная палата России берет под свой контроль расследование дела о нападении на журналиста газеты «Коммерсант» Олега Кашина. На экстренном заседании палаты во вторник речь шла о необходимости изменения правового статуса журналистов и ужесточения уголовного наказания за преступления против представителей СМИ. Олег Кашин остается в реанимации. В дагестанском городе Хасавюрт предотвращен крупный теракт. По информации Национального антитеррористического комитета, на одной из городских улиц был обнаружен заминированный автомобиль. Суд в подмосковном городе Химки назначил на 10 ноября оглашение приговора по иску против журналиста Михаила Бекетова, ставшего инвалидом после избиения неизвестными. Иск подал мэр Химок Владимир Стрельченко, который посчитал клеветой высказывание Бекетова в одном из телеинтервью. Москва требует допустить российских дипломатов к задержанным в Грузии по подозрению в шпионаже в пользу Москвы. Дипломаты должны выяснить, действительно ли среди задержанных есть граждане России, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. У Соединенных Штатов достаточно ресурсов и союзников, чтобы остановить расширение террористической сети Аль-Каиды. Как заявил министр обороны США Роберт Гейтс во время визита в Малайзию, группировки Аль-Каиды в таких странах, как Йемен, Сомали и других, представляют все большую угрозу для Америки и ее союзников. Президент США Барак Обама подверг критике намерения Израиля расширить еврейские кварталы в Восточном Иерусалиме. Находящийся с визитом в Индонезии, Обама заявил, что эти планы отнюдь не способствуют возобновлению мирных переговоров с палестинцами. Сейм Латвии отказался отправить в отставку нового министра иностранных дел Латвии Герта Валдиса Кристовскиса, обвиняемого оппозицией в расизме.
В эфире программа «Время гостей». У микрофона «Радио Свобода» Михаил Соколов. В нашей московской студии Сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко», и независимый политолог Дмитрий Шушарин. Продолжаем разговор. 8 800 222 12. Телефон сейчас включим. Пейджер в Москве 660 1046. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Сергей Сергеевич, я так понял, что вы хотели договорить о движущих силах вашей реформации, которую вы предлагаете России.
Вот Дмитрий привел очень хороший пример, я с ним абсолютно согласен. Идет зачистка ларьков, да, ну, зачистка малого бизнеса. Совершенно правильно он сказал, это делается под всякими предлогами, и вид не тот, и там еще что-то, и там где-то кому-то дорогу загораживают. Но делается в интересах конкретной группы. Это торговые сети, те же самые монополисты в области торговли. То есть, на самом деле, те же самые олигархи, о которых мы, собственно говоря, и говорили. И делается как? Почему делается? Потому что закон не защищает этих ларёчников. Он не защищает малый бизнес. Это только один конкретных примеров, можно привести массу. Значит, любое лишение собственности вашей, даже по нашим законам, по нашей Конституции, может произойти только по решению суда. Сейчас все это происходит без решения суда. Почему? Ну, во-первых, потому что действительно это произвол, это во многом нарушение закона, но во многом это происходит и потому, что в законах нет механизмов защиты этих прав. Вот нет механизмов. Почему нет механизмов защиты прав малого и среднего бизнеса? Потому что крупный бизнес, в данном случае торговые сети, монопольные, связанные с властью, переплетенные с ней многочисленными щупальцами, в этом не заинтересован.
Для того, чтобы вот изменить законы, нужно быть у власти. Вы не у власти.
Мы боремся за власть, и мы говорим обществу, что мы, во-первых, будем делать во власти. Это первое. Во-вторых, кое-что мы можем делать, и не находясь во власти.
Но вот остановить одну-две стройки в Москве?
Да, это, кстати, между прочим, тоже защита прав. Если в вашем дворе строят, то нарушаются ваши права, в конечном счете право собственности, потому что эта территория должна принадлежать вам, как собственнику квартиры. Если на этой территории строят дом, то грубейшим образом попирают ваши права собственности.
Вот Екатерина,
и партия «Яблоко» остановила 100 точечных застроек. Вот реально, не находясь даже во власти,
Екатерина из Вятки пишет, почему партия «Яблоко» не использует протестное настроение населения, зато их охотно используют КПРФ. Лично знаю предпринимателя, который вступил в компартию, будучи антикоммунистом. Потому что от этой партии он получил поддержку, а от партии «Яблоко» нет.
Да, у нас
и есть ли такая партия?
Слабое региональное деление в Кировской области. Но если мы возьмем другие регионы, ну сейчас вот мы говорили о Москве, то в Москве партия «Яблоко» единственная противостоит произволу по отношению и к собственникам квартир точной застройки, и к малому бизнесу. Только «Яблоко» защищает малый бизнес, и к нам малый бизнес идет. Так что мы этими вопросами занимаемся. Другое дело, что, конечно, мы еще не превратились в сильную партию, имеющую мощное отделение во всех регионах. Мы ставим такую цель. И, кстати, на Федеральном Совете об этом тоже шла речь, об организационных задачах партии.
У нас звонок из Петербурга. Ирина, пожалуйста, ваш вопрос. Сергей Митрохин и Дмитрий Шушарин. Пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые ведущие, гости программы. Я хотела сказать, что, во-первых, очень, конечно, приятно, что партия «Яблоко» продолжает работать и активно участвует в политической жизни. И удачи вам, Сергей Сергеевич, и всей партии очень сильно этого желаю. А вопрос у меня касается выборов. Вот сейчас как реально можно обеспечить, чтобы выборы были конкурентными и честными? Ведь фальсификации просто гигантские. Ну, собственно, все.
Спасибо.
Да, ну, кстати, об этом мы тоже говорили на Федеральном Совете. Действительно, ситуация очень тяжелая. Выборы фальсифицируются. И, кстати, почему они фальсифицируются? Если выборы будут честными, то придут люди в парламент, которые будут защищать права того же среднего класса. Ведь он, на самом деле, очень многочисленный, он даст очень много представителей, да, поэтому выборы фальсифицируются, чтобы там в парламенте всех уровней сидела «Единая Россия» и писала законы в интересах вот этой самой олигархии. Вот, поэтому вся вертикаль власти, так называемая, работает на фальсификацию выборов, и этому противостоять очень тяжело. Но мы заявляем следующее. Альтернативы противостояния этим фальсификациям нет. Этим нужно заниматься, и самый эффективный способ заниматься противостоянием фальсификациям. Это участие в выборах. Если
ну
вы
вот
смотрите
вы
со стороны...
в выборах в Москве, да?
Да, в Москве была чудовищная фальсификация, я
и
согласен.
И даже несмотря на то, что вы не критиковали Юрия Михайловича Лужкова, вы получили...
Ну, как-то
вот
мы не
то,
критиковали Юрия Михайловича Лужкова.
Ну,
мы даже добивались снятия префектов, назначенных Юрием Михайловичем
это смело,
Лужковым,
конечно.
Вот Козловым,
это
за коррупцию.
Смело.
Вот. И мы были главными оппонентами Юрия Михайловича Лужкова в Мосгордуме. Поэтому... И в Москве мы, конечно, нам не удалось. И другим партиям, кстати, тоже не удалось. Ни одной партии не удалось нормально проконтролировать ход. Нет, коммунистам не удалось проконтролировать. Они набрали гораздо меньше, чем могли набрать, если бы выборы были
все-таки
честными. Пройти они прошли. Вот. Но это не повод опускать руки, возвращаться себе в квартиру, ложиться на диван и говорить: вы знаете, выборы фальсифицируются, я в них участвовать не буду. Потому что если вы это делаете, то вы отдаете свой голос сразу «Единой России». Просто вашим бюллетенем, который вы не взяли, за который вы не расписались, проголосуют за «Единую Россию», и никакие уже другие партии проконтролировать этого не смогут. Поэтому самый главный рецепт спасения выборов от фальсификации – это массовая явка. Вот если все то недовольное большинство, которое сегодня не любит власть, но сидит дома при этом и не ходит на выбор, если все оно придет, то... очень резко осложнится задача фальсификации.
Дмитрий, согласны вот с таким рецептом?
Ой. Дело в том, что я хотел бы сказать кое-что о другом. Да выборы ведь ходят не только потому, что и так все ясно. И ясно, что посчитают правильно, и ясно, что ни к суде никто ничего не добьется. Ну, а про Москву вообще говорю, молчу, что и створилось. Ясность жизни надо нарисовать 120%.
Это обещано в Чечне.
Это обещано в Чечне. Нет, написано, это возможно. Надо будет сделать. Но этот ведь результат не только вражеского злодейства, властного злодейства, скажем так. Вот я сейчас сижу, думаю, вот о чем, собственно говоря, человеку, идущему на выборы, объяснить, чем партия «Яблоко» отличается от других оппозиционных партий?
И, могу объяснить.
А вот, понимаете, вот не объясняется это. Сейчас мы не будем в этом фиксироваться. Как-то совершенно непонятно. Смазано все. Я уж не говорю о том, что партии просто часто не допускаются до выборов, и существует масса лазеек людей просто даже и не довести до избирательного бюллетеня, избирательных кандидатов. Ну, в принципе-то, в общем-то, все в глазах избирателя все сливается в единую массу. Вот есть власть, какая-никакая, она хоть что-то решает, есть антивласть. И для... даже не то, что для среднего обывателя, для какого-нибудь интеллигента, интересующегося политикой, различие между нашими, так называемыми, демократическими партиями, которые между собой страшно ругаются, между нами говоря, и внутри себя, когда формируют коалиции, это не касается «Яблока», тоже ругаются жестко. Они все сливаются в единое целое.
Вот Родион пишет: к сожалению, многие не отличают вас от СПС. СПС ну, уже нет, а ну, что я говорю, клеймо да. почему-то прилепилось.
Ну, что я говорю? Да, вот это во-первых. А во-вторых, понимаете, какая вещь? Мне кажется, что все-таки перед тем, как говорить о том, что надо сделать, надо сесть, подумать, что происходит в стране. Вот этого желания не замечаю ни одной политической партии.
Ну вот, всех уже...
Но не замечаю ни деле, одной. Вот как раз именно секундочку. Этим мы и занимались на Федеральном Совете несколько
этим
дней.
Этим занимается не Федеральный Совет. Этим занимается только Владимир Курултаях. Мы знаем одну... Я вижу одну вещь. Власть отказалась в принципе от услуг экспертов, оценивающих объективную ситуацию в стране, включая экономику.
Ну, а оппозиция?
А оппозиция тоже. Я не вижу там ни одной достойной, ни одного достойного интеллектуального ядра, ни одного достойной, честной, я бы сказал, социальной рефлексии, попытки социальной рефлексии ни у одной оппозиционной партии. Только набор пропагандистских клише, как получается с этим самым, со средним классом, и прочее, прочее, прочее. Начать с того, что, к сожалению, надо повторить слова Юрия Владимировича Андропова. Мы не знаем, в какой стране мы живем, и это мы в данном случае относимся ко всему политическому истеблишменту, ко всей элите как правящие элиты, так и оппозиционные.
Ну все, Шушарин всех приговорил. Да, Сергей Митрохин, короткий комментарий.
Это, конечно, должен. Право каждого человека кого-то осуждать, навешивать ярлыки. Я считаю, что мы прекрасно знаем, что происходит в стране. У нас работают самые выдающиеся интеллектуалы нашей страны в партии, и такие, как Григорий Явлинский, и такие, как Алексей Арбатов по обороне и безопасности, и такие, как Алексей Яблоков по экологии и многие другие. У нас есть абсолютно четко разработанная программа, которая исходит из этого понимания. Значит, я очень коротко, но в формате радиопередачи, тем более в полемике, невозможно, конечно, все нюансы сказать. Я думаю, что внимательный радиослушатель, который слышал эту программу, понял, что она у нас есть, что она реальная, что она отличается от многих других партий. Отличие это очевидно. Мы не просто оппозиционная партия. Действительно, есть еще коммунисты. Вторая оппозиционная партия. Я сейчас говорю про зарегистрированных. Но мы при этом являемся демократической партией. Мы единственная демократическая оппозиция в стране, которая
имеющая лицензию от власти.
Никакой лицензии у нас от власти. Мы сейчас говорим, если мы говорим о партиях, участвующих в выборах. Значит, мы единственная демократическая партия, да, которая сумела добиться того, что она имеет право участвовать в выборах, оставаясь оппозиционной. Последовательно оппозиционной в течение всего времени ее существования, но при этом являющейся еще и демократической. Потому что если мне скажут, что у нас есть, например, там «Правое дело», оно демократическое, то это понятно, что...
«Правое дело» сегодня объявило, что поддерживает проект, кандидатуру здесь... Дмитрия Медведева на выборах 2012 года.
Ну вот тем более.
Года.
Или если кто-то скажет, что у нас «Справедливая Россия» оппозиционная, которая голосует за продление президентских сроков в Конституции, ну, над этим тоже можно будет только посмеяться.
Сергей Сергеевич, давайте мы слушатели подключим.
Четко, ясно, чем мы отличаемся.
Евгений от из Петербурга, пожалуйста.
Добрый вечер всем. Интересная тема передачи. Очень сомнительное мнение Дмитрия, что земля никому не нужна. Ну, забавные такие, занятные, хорошие идеи у Яблока. И у меня один, но трудно решаемый в нашей стране вопрос. Сергей Сергеевич, скажите, пожалуйста, как вы планируете противодействовать коррупции? Потому что масштабы какие-то огромные, вы сами это знаете. То есть расскажите, пожалуйста. Спасибо.
Но... Вот на самом деле это тот вопрос, которым можно заниматься и не входя в органы власти. И вот я уже примеры приводил, как в Москве мы добивались снятия префектов. Это привлечение общественного мнения, даже такого, которое есть сейчас, определенных средств массовой информации к фактам коррупции. И кампания антикоррупционная против конкретных чиновников с называнием их имен, фамилий и всего прочего.
Но кампания против Лужкова вы не подключались.
Почему? Мы постоянно говорили, что в Москве создана коррумпированная система. Я это Лужкову говорил на заседании и Мосгордумы прямо в открытое, и многим другим способом. Вот сейчас, смотрите, к нам пришла организация Transparency International, которая борется с коррупцией во всем мире. В России есть свой филиал. Она пришла к нам и сказала, вот есть указ президента, по которому федеральные партии могут делать запросы об антикоррупционных проверках по поводу нестыковок в декларациях чиновников и депутатов. Они нам сказали так, мы, знаете, мы уже ко всем приходили, все этим заниматься отказались. Мы согласились, Яблоко, еще до этих слов я сказал, да, мы этим будем заниматься, это даже не просто наше право. Я считаю, что это наш долг. Если в нашей программе написано, что Яблоко борется с коррупцией, я просто не имею права отказываться от таких предложений.
Ну, чего вы добились?
И первые запросы мы уже сделали. Значит, по депутатам Госдумы во главе с Грызловым. Там в основном партия «Единая Россия», но есть депутаты и ЛДПР, и КПРФ там. Я отправил этот запрос, он вызвал довольно серьезный общественный резонанс. Другое дело, что мне пришла отписка. Но, извините, это же критерий истины. Вот президент у нас говорит, что вот надо бороться с коррупцией, издал этот указ. Я строго по этому указу послал его главе администрации Нарышкину, послал и Собянину еще тогда.
И от кого же вы ответ получили?
Ответ я получил только из правительства России, причем ответ очень странный. Они написали, что мы все ваши обращения отправляем в Минздрав. То есть, то ли они будут проверять, не сумасшедшие ли мы, что осмелились бороться с коррупцией, то ли они будут проверять этих депутатов, это, в общем-то, не очень понятно. Но мы свой долг как партия выполнили. Мы нашли нестыковки в декларациях, либо отсутствие этих деклараций, и потребовали инициировать антикоррупционные проверки от органов власти. Лишний раз доказали, что органы власти в борьбе с коррупцией не заинтересованы, и все разговоры являются об этом пиаром. Да. Является ли это действием конкретным? прямым, я считаю, что является.
Я напомню слушателям Радио Свобода, у нас в студии председатель Российской демократической партии «Яблоко» Сергей Митрохин и независимый политолог Дмитрий Шушарин. Кстати говоря, автор статьи «Расправа обладатели», которая посвящена вот на этом сайте «Грани.ру» нападению на журналиста Олега Кашина. Я хочу спросить наших гостей, естественно, сейчас весь интернет и вся наша журналистская тоже сфера по этому поводу сильно взволнована и сопереживает, и пикеты проходят, и обращения. Как вы оцениваете это действительно ужасное событие, Сергей Сергеевич, потом Дмитрий?
Да, ну, кстати, опять-таки, Федеральный совет наш принял несколько заявлений с осуждением нападений на Олега Кашина и на Константина Фетисова. Что касается Константина Фетисова, то мне довелось просто заниматься вопросом перевода его из Химкинской больницы в Москву. Кстати, родственники выразили благодарность, потому что говорили, что в Химкинской больнице он бы не выжил. Также мы в свое время переводили Бекетова оттуда. Просто это абсолютно кошмарное, криминальное условие в криминальном округе Химки. Я сейчас говорю, конечно же, не о жителях Химок, которым не посчастливилось с их властями, а с их властями, господином Стрельченко, с покрывающим его губернатором Громовым, который вот меня засудил за то, что я такие вещи говорю, но я продолжаю их говорить. Там создана просто абсолютно криминальная атмосфера, поэтому и не случайно, что там вот первое такое нападение с калечением человека на всю жизнь произошло сознательно. Вот сейчас это продолжается. Это, вы знаете, вот мне кажется, одна из самых главных причин продолжения всех этих подлых нападений отморозков на общественных деятелей, на журналистов, заключается в том, что эти дела не расследуются. Либо они расследуются из рук вон плохо, преступников не находят.
Ну, заказчиков-то точно не находят.
Заказчиков никогда не находят. И что происходит? Тем самым дают сигнал, что, знаете, эти преступления безнаказанны. Продолжайте зарабатывать, получая деньги, наемники. С вами ничего не будет, с вами ничего не случится. Вот смотрите, дело Михаила Бекетова до сих пор не раскрыто, не расследовано. Хотя там очень много странных обстоятельств. Там есть люди, которые ему угрожали. Например, заместитель господина Стрельченко Валов угрожал Михаилу Бекетову во время митингов, что он допрыгается.
Ну, Олегу Кашину угрожал губернатор Псковский.
Когда у Бекетова сожгли машину, значит, и он написал заявление, химкинская милиция не стала этим заниматься. А когда написал Стрельченко, что его Бекетов оклеветал, и этим сразу занялась милиция, сразу возбудили уголовное дело, вот, и сейчас его инвалида таскают в судебное заседание.
Да, по делу о клевете.
Так вот, если это все происходит на глазах у всего общества и на глазах вот этих самых подонков, то подонки думают, ну, хорошо, я могу на этом подзаработать, а заказчики, которые платят им деньги, уверены, что таким образом они легко расправятся с политическими оппонентами, со своими критиками, с теми, кто мешает им воровать, с теми, кто мешает им осуществлять какие-то свои цели и планы, и за это им ничего не будет. Поэтому и с Кашиным, да, конечно, источник примерно такой.
Да, я к Дмитрию обращусь. Но вот Олег Кашин никому не мешал воровать, никого особенно не разоблачал. Писал и за власть в свое время, писал и как бы объективно, писал по-разному. Его творческую биографию мы знаем, человек, конечно, талантливый, но, как тут написал коллега, если бы остался верен Кремлю, сделал бы карьеру, получал хорошие деньги и не лежал бы на больничной койке. Вот как вы воспринимаете это?
Ну, первое, значит, того, что остался верен Кремлю, знаете, это еще с Ивом Савицким мы знаем, что не самый надежный способ делать карьеру. Верность Кремлю никогда не была гарантом того, что человек останется жив. И, кстати говоря, товарищ Турков, в общем-то, в люди особо никого не вывел, если мы разберемся. Тоже Турчак, которого вспоминали. Он был в молодой гвардии.
Зато депутаты многих вывел.
Сергей Сергеевич, я вас умоляю. Вот, стал возглавил Псковскую область только потому, что папа был массажистом или тренером у Путина, но это не важно. Олег, жаль, я не хочу в данном случае. Я написал то, что думаю, и могу только достать читателя к этому тексту. Он нелегко мне дался. Олега знал лично, собачился с ним неоднократно, мирился, все по-разному бывало. Не был близким его другом. Я сказал своему Солженицыну, но угодила зернышко между двух журналов. Талантливый парень приехал из провинции, сделал карьеру действительно, благодаря тому, что он умел писать и умеет писать, стараюсь не говорить о нем в прошедшем времени, поймите меня правильно, умеет писать, надеюсь, еще будет писать. И вот именно это-то, то, что он не был ни оппозиционером, то есть не входил в никакую корпорацию, не был в близок к власти, не входил ни в одну корпорацию, которая дозволяется здесь существовать. Оппозиция здесь тоже дозволяется существовать, это тоже часть режима, часть системы, хотите вы того, не хотите, и яблоко часть системы. Ничего с этим поделать невозможно. Кашин оказался человеком, сам того не желая, внесистемным, сам по себе, котом, который гулял сам по себе. А это самое опасное и самое вредное для этой системы. Вот и все. И это показывает, это не только мое мнение, что эта система пишет так некой саморегуляции, и что на месте качества может оказаться любой человек, независимо от его политических взглядов. Это очень показательно, то, что ты сказал, Михаил, о том, что у него были разные позиции в своей жизни. Но это были яркие позиции. Это был яркий, он был и есть ярким, был и будет ярким журналистом. И одно это его и привело к тому, что все привело.
Я, знаете, на что бы все-таки обратил внимание? Вот сейчас происходит такая, опять же, ну, поскольку нет свободного поля дискуссии, скажем, на телевидении, еще где-то, идет такая идейная борьба в интернете, и мы можем видеть. Вот одни люди, например, Немцов, Рыжков и другие, требуют уволить зама главы президентской администрации Суркова, в ведении которого находятся всевозможные экстремистские, нашистские и прочие организации. А другие пишут, читаю многочисленные обращения российских журналистов к Медведеву Путину, призывающие найти и наказать виновных, убивших Кашина. Представил письма Сталину с просьбой осудить ГУЛАГ. Медведев и Путин несут прямую ответственность за то, что происходит в стране. Они создавали наших, превратили СМИ в то, что превратили, угрожали журналистам. Действительно, кстати говоря, ну, не только журналистам, но получить дубиной по башке Владимир Путин действительно пообещал там демонстрантам и так далее.
Отоварить,
да. Поэтому вот вопрос, что должна делать общественность сейчас? Мне кажется, что в каком-то смысле она пошла по ложному пути, когда идут и говорят, надо принять законы, защищающие журналистов, усилить ответственность за нападение на журналистов, потому что это какой-то кастовый подход. Защищать надо вообще людей. Вот людей, которые могут пострадать от, я не знаю, от каких-то отморозков, которые политические, не политические, наводить порядок с охраной, извините за тавтологию, общественного порядка и так далее, а не какие-то убогие законы о полиции создавать. Сергей Сергеевич, что скажете?
Ну, конечно, общественность должна просто выходить на улицу, она должна протестовать. Если люди думают, что они отсидятся дома, и никого это не коснется, то они глубоко ошибаются. Вот этот террор, который у нас все больше входит в моду, политический, он в конечном счете может коснуться каждого. Если человек думает, что я простой обыватель, и до меня это вообще никогда не дойдет, я не высовываюсь, я не пишу статьи, я не участвую в митингах, тоже ошибается. Может дойти этот террор? Может. Поэтому, ну, тех форм, в которых каждый человек может выразить свой протест, он должен его выражать, потому что это его общество, это его страна. Если он сегодня отмолчится, отсидится, если он сегодня никуда не пойдет, то значит, он закладывает еще один кирпичик в ту систему политического террора, которая рано или поздно может обрушиться и на него. Вот. И, кстати, между прочим, вот символично, вот 7 ноября мы бы заявили заранее акцию памяти юнкеров, которые пытались противодействовать большевизму, первыми вышли на борьбу с большевизмом в Москве. И так получилось, что именно в этот день, мы, конечно, этого не знали заранее, что будет это покушение, проводились и пикеты у Петровки 38 в поддержку Олега Кашина с требованием найти убийц. Я считаю, что глубоко символично.
Вот эти два. Без убийц.
Что вы говорите, господи? Ой, извиняюсь. Но убийцы по намерениям, это убийцы были. И тех, кто совершил это подлое покушение. Я считаю, что очень символично это совпало. В тот день, когда коммунисты выводят на улицу толпы с прославлением Сталина, с прославлением политического террора, который уничтожил миллионы жизней, они тем самым делают мощнейший вклад в атмосферу, в которой развиваются в том числе и политические покушения, и политические убийства, и так далее. Если террор возводится в культ, если его прославляют, если глав этого террора. Один из глав, кстати, стоит, я увидел еще раз, на Петровке 38, Дзержинский, там памятник у них стоит. Если эти символы продолжают оставаться и государственными у нас, то что же ждать от общества? Оно неизбежно будет порождать подонков, которые будут рассматривать террор как следствие политической борьбы.
Я бы обратил внимание еще на одно событие, которое предстоит, конечно, в декабре. Это все-таки приговор Ходорковскому и Лебедеву. Вот мне кажется, что здесь разные группы режима должны как-то все-таки определиться, аж какое будущее ждет страну. И, собственно, люди, наверное, ждут этого сигнала. Какой будет приговор, что будет? Дмитрий.
Ну, я не вижу там разных групп, можно сказать, с Ходорковского.
То есть пессимизм полный?
Какие там разные группы? По-моему, монолит полный, повязаны очень многие в этом деле, и все понимают, что выдерни один кирпичик, будет эффект домино с режимом, и таким кирпичиком, безусловно, может стать помилование Ходорковского. Все это прекрасно понимают, и та система взаимных обязательств, то самое, что было воспето своим Наутилусом Папилиусом о кровавой поруке, на этом, собственно, вся система и держится.
Сергей Сергеевич, ваш прогноз.
Да, мы сегодня сталкиваемся с абсолютным произволом, новым процессом над Лебедевым и Ходорковским. Это, конечно, вот очень ярко продемонстрирована абсолютно неправовая сущность нашего государства. Это и избирательное применение правосудия, это и такое применение правосудия, когда просто придумывается какая-то несуществующая вина, и потом человека за это лишают свободы на огромное количество лет. Опять-таки, вот хочу только повторить, это касается каждого на самом деле. Причем многие могут оказаться в такой ситуации за гораздо меньшие проступки перед властью.
На митинги зовете?
Было. Да, в принципе, конечно, надо проводить митинги. Конечно, надо выходить, надо протестовать. Надо, по крайней мере, что-то говорить, надо заявлять позицию о том, что это апофеоз бесправия.
Спасибо. Гостем московской студии был Сергей Митрохин, и другим гостем Дмитрий Шушарин. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Юрий Шевчук и последний день милиции.
Комментарии экспертов.
Политолог Николай Петров. Что стоит за покушением на журналиста Олега Кашина?
В блогах Свободы.
Блогер Игорь Померанцев о поэзии в бутылке.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.